Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: будет ли отбывать наказание группа спецназа Ульмана, признанная виновной в убийстве чеченцев? Когда будет завершено расследование беспорядков в Таллине 27 апреля? Дождется ли Хамас полной капитуляции Фатха в новом витке палестинского кризиса? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полной». Также в программе обзор российской прессы, новости экономики и спорта. К главной теме нашей программы, при новому приговору по делу Ульмана, мы вернемся чуть-чуть позже. Сейчас к ситуации в Эстонии. Погибший в ходе уличных беспорядков в Таллине 27 апреля 20-летний гражданин России Дмитрий Ганин принимал участие в разграблении магазинов. Со вчерашнего дня эстонская прокуратура говорит об этом уже определенно и готова предъявить доказательства. Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии задержали еще 7 человек, которые подозреваются в избиении Дмитрия Ганина и его друга. В то же самое время отпущен за подписку о невыезде подросток Марк Сирок, обвинявшийся, в числе прочих, в организации беспорядков. Об этом «Радио Свобода» сообщил его адвокат Владимир Садеков. С адвокатом беседует корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Общественное антифашистское объединение Эстонии «Ночной дозор» организовало сбор подписей под обращением в защиту арестованных эстонскими властями 3 человек, в том числе и Марка Сирока, интересы которого вы представляете. Их обвиняют в организации беспорядков.
Если мы говорим о Марке Сироке, то его сегодня освободили. Это очень хорошее событие, мы считаем. И хотел бы отметить профессиональную работу, в первую очередь, прокуратуры и следственного органа, потому что была дана правильная оценка. Человек был отпущен на свободу, принимая во внимание все те аргументы, которые мы озвучивали ранее. Но сегодня была изменена мера пресечения. То есть его освободили под подписку о невыезде. Это не означает, что с него сняты какие-то подозрения и так далее. Следствие продолжается. Говорить о каком-то финальном результате пока еще рановато. Но то, что его отпустили, уже очень много значит. Во-первых, человек может подлечиться. Во-вторых, человек может определиться с экзаменами, сдать государственный экзамен. То, что у него был не сдан, мы для этого приложим все усилия.
В обращении говорится, что, следуя логике властей, на скамье подсудимых может оказаться любой из 62% жителей Эстонии, которые в конце марта высказались против демонтажа памятника.
Вы знаете, я не разделяю, честно говоря, это утверждение. Я считаю, что надо говорить о конкретных вещах. Если есть доказательства, если есть какие-то факты, которые позволяют считать человека подозреваемым, в частности, в организации массовых беспорядков, только в том случае можно говорить о возможности привлечения человека к уголовной ответственности и о какой-то перспективе уголовного расследования. Ведь в Эстонии существует такая вещь, как свобода слова. Этого еще никто не отменял.
В российской прессе очень много пишется о том, что эстонские власти и правоохранительные органы действовали неадекватно в этом отношении.
То, что касается моего подзащитного, действия следственного органа было нормально. Принимая во внимание все те обстоятельства, которые произошли в апреле, я считаю, что это была ситуация несколько неординарная. И принимая во внимание характер самого преступления, на мой взгляд, следственные органы действовали совершенно адекватно. И тот факт, что его сейчас освободили, говорит только о том, что эти действия были компетентными. Это мое субъективное мнение, безусловно. Каждый волен считать, как он хочет. Но я встречался и со своим подзащитным, я беседовал и со следователем, и с прокурором. Я не могу сказать, что следствие было плохим. Никаких нарушений, по крайней мере, я не видел в отношении моего подзащитного.
Владимир, как вы считаете, история, связанная с переносом розового солдата, она уже подходит к концу?
Я считаю, что как минимум половина населения здесь совершенно определенное мнение относительно этих событий. Но если мы живем в демократической стране, все должно решаться демократическими способами. Да, все должно решаться цивилизованными способами. Это касается как одной стороны, так и другой стороны. Поэтому каждый волен, безусловно, высказывать свое мнение. Но это должно быть в рамках законности, не противоречить ни законам, ни уголовному праву, ни Конституции. Сейчас ведь суть подозрения заключается в чем? Что человек якобы смог организовать эти массовые беспорядки. Ведь он не арестован за то, что он там изъявил несогласие с переносом этого памятника. Нет, совсем в другом. По мнению следствия, было совершено совершенно конкретное уголовное преступление. Вот наша задача — это опровергнуть. Я такую надежду не теряю. Я как считал, так и последовательно считаю, что оснований для подозрений маловато. Конечно, мы не владеем всей информацией, мы не имеем всех доказательств, которые есть у прокуратуры и у следственного органа. Но вот то, что нам известно, мне кажется, что маловато.
Это была точка зрения адвоката Владимира Садекова. С ним беседовал Олег Кусов. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Итак, главной теме последних часов – Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по так называемому «делу Ульмана». Все четверо посудимых признаны виновными в убийстве в 2002 году шести жителей Чечни. Однако на скамье подсудимых сегодня был только один обвиняемый, майор Алексей Перелевский. Он приговорен к 9 годам лишения свободы. Сам капитан Эдуард Ульман и еще двое спецназовцев скрываются, поэтому Ульман заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Лейтенант Александр Калаганский и прапорщик Владимир Воеводин, соответственно, к 11 и 12 годам заключения. С нами на прямой связи по телефону из Ростова-на-Дону корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов. Сергей, добрый день. И мой первый вопрос. Не могли бы вы напомнить историю этого судебного заседания? Она очень большая, было несколько приговоров. Вот как же развивались дела на протяжении всех этих лет?
Добрый день. Начало этой истории относится еще к 2002 году. Разведподразделение, которым командовал капитан Ульман, было десантировано в окрестности чеченского села Дай. Дело в том, что по данным вообще армейской разведки, именно по этой дороге вдоль Терека должна была проехать группа боевиков с известным полевым командиром во главе. Однако разведчики, как это звучало не раз в судебных заседаниях, столкнулись с нештатной ситуацией. На месте их десантирования на дороге должен был быть вообще-то выставлен заранее блокпост одной из мотострелковых частей. Однако этого блокпоста не оказалось на значимом месте. По мнению капитана Ульмана, вообще это произошло из-за армейской неразберихи и несогласованности разных уровней командования. Разведчики тогда сами выставили блокпост, взяв на себя, в общем-то, несвойственные разведке функции. И вот во время приближенного к расчетному на дороге показался автомобиль УАЗ, который точно соответствовал описанию имевшемуся у разведчиков. Солдаты дали команду водителю остановиться для досмотра, но он этого не сделал, как это, в общем-то, довольно часто бывает в Чечне. Военнослужащие открыли огонь, и сразу же машина была остановлена, причем один из пассажиров погиб, и один был ранен. Эдуард Ульман доложил в штаб о происшествии, поскольку ни один из пассажиров, как, в общем-то, довольно быстро выяснилось, пассажиры машины, это были жители того же села Дай, там, кстати, были не только мужчины, ни один из них не был причастен к незаконным вооруженным формированиям. Вот. И тогда, по заявлению капитана Ульмана, он получил ответ из штаба о том, что ему приказано уничтожить всех, так сказать, поддержанных и уничтожить машину, то есть, в принципе, стереть следы. Что они сделали? Все были, пассажиры были расстреляны, автомобиль сожжен. Ну, в общем, вот так эта преамбула закончилась, если можно так ее назвать. А потом разведчикам были предъявлены обвинения, по целому ряду так называемых тяжелых статей Уголовного кодекса. По настоянию самих обвиняемых дело рассматривалось в суде присяжных. Значит, и в первом же заседании представитель потерпевших, родственники погибших людей настаивали на том, чтобы вообще жюри присяжных было сформировано из жителей Северокавказских республик, в частности самой Чечни. Но это ходатайство было отклонено, поскольку в Чечне тогда не действовал и не был введен и вообще институт суда присяжных. Поэтому присяжные были подобраны обычным порядком. Присяжные вынесли оправдательный вердикт группе капитана Ульмана, основываясь прежде всего на том, что военнослужащий обязан выполнять приказы, пусть даже данные ему вот в такой вот экстремальной ситуации по радио. Прокуратура, военная прокуратура России опротестовала это решение суда присяжных, и дело вновь было направлено на повторное рассмотрение. Опять таких состояний жюри присяжных. Значит, и второй вердикт присяжных заключился точно так же. Разведчики были признаны невиновными все. Значит, дело в том, что исполнение приказа, и это достаточно убедительный аргумент, это святая обязанность военнослужащего, и неисполнение приказа влечет за собой, так сказать, уголовную ответственность. Однако здесь есть один существенный момент. Не так давно во властных кругах и в обществе, значит, стало распространяться довольно популярное мнение о том, что военная прокуратура в России вообще не нужна. потому что вполне достаточно обычных прокурорских функций и для надзора за соблюдением законов, вооруженных сил. И вот многие военные, в том числе и достаточно высокопоставленные, считают, что таким образом военная прокуратура пытается доказать, так сказать, свою необходимость.
Сергей, ну я напомню, что все-таки сегодня вынесен обвинительный приговор. Вы что-нибудь знаете, идет ли поиск Ульмана и вот этих вот двух товарищей?
Значит, что касается поиска, дело в том, что сама военная прокуратура, которая является инициатором обвинения и органом, проводившим следствие, она не имеет, так сказать, оперативно-розыскных возможностей. Естественно, этот розыск будет поручен другим силовым структурам, то есть военные, видимо, органам Федеральной службы безопасности, в частности, и тем, которые курируют вооруженные силы, и органам внутренних дел. Однако, вот среди военных, с коими мне довелось беседовать, бытует такая версия, что группа Ульмана просто-напросто ушла в подполье.
Спасибо, Сергей. Я напомню, что со мной на прямой связи из Ростова-на-Дону был Сергей Слепцов, корреспондент радио «Свобода». Я напомню, что сегодня главная новость на этот час, по крайней мере, это то, что Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор по делу Ульмана. Все четверо обвиняемых приговорены к различным срокам заключения от 9 до 14 лет. Я продолжаю программу «Свобода в полдень» и должен напомнить нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». Сегодня его проведет Иван Толстой. Вот буквально два слова о содержании: документальное кино в Варшаве, ежегодный фестиваль «Голландия 2007» и новая книга сценариста Танина Гуэри. Это будет 2 часа дня. А я продолжаю программу «Свобода в полдень». И на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии радио «Свобода» моя коллега Вероника Баде. Вероника, так вот мы задержались несколько с главной темой нашей, поэтому только сейчас, наконец-таки, предоставляю вам слово. Насколько я понимаю, российская пресса сегодня не радует нас какими-то острыми политическими публикациями, однако есть много интересных статей на такие близкие социальные темы, в том числе касающиеся автолюбителей, не так ли?
Да, это, скажем так, автодорожная тема привлекла мое внимание. Издание «Газета» пишет: автотрассы станут платными. Сегодня на заседании правительства обсудят концепцию развития автодорог до 2015 года. В предложении, которое подготовил Минтранс, говорится о необходимости ввести плату за проезд грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам. Чиновники тем самым собираются собрать больше денег на содержание трасс, многие из которых находятся в плачевном состоянии. Между тем, это далеко не единственная непопулярная мера, которую готовит Минтранс, продолжает газета. В его материалах говорится о том, что на наиболее оживленных участках целесообразно активнее привлекать частные инвестиции. И в Минтрансе понимают, что дороги, в которые вложил деньги частный инвестор, бесплатными не бывают. Например, стоимость проезда по проектируемой платной автодороге Москва-Петербург по предварительным расчетам составит 1 рубль за 1 километр. Не правда ли, Виктор, это достаточно много? И Минтранс предлагает направлять на ремонт трасс часть поступлений от ввозных пошлин на иномарки и даже часть выручки от обязательного автострахования.
Да, кстати, интересно, вот сейчас посчитал в мозгу, например, чтобы доехать до Петербурга, придется, получается, чуть ли не около 1000 рублей, просто чтобы доехать. То есть,
Не включая
бензин, не включая всего остального.
Совершенно верно. Будем надеяться, что просто не вся трасса будет платной, скажем так. И газета «Коммерсант» отмечает, что предложение Игоря Левитина уже вызвали протест и у предпринимателей, и в других министерствах. «Наш вид деятельности не заключается в строительстве дорог», заявил «Коммерсанту» глава страховой компании «Согласие» Игорь Жук. «Я, конечно, понимаю, что безопасные дороги снижают количество страховых случаев, но простым делением страховой прибыли вопрос финансирования дорожного хозяйства решаться не должен». И еще одна тема — автомобильной инквизиции, называется статья в газете «Новые известия». Автовладельцы Петербурга приготовились к увеличению поборов за неправомерные парковки. Городские власти объявили о том, что плата за стоянки для эвакуированных машин прибавится больше, чем в 2 раза. В столице пока не собираются повышать тарифы, зато увеличивают количество эвакуаторов. И несмотря на многочисленные заявления правозащитников и адвокатов о том, что эвакуаторы запрещены существующим законодательством, они продолжают действовать повсеместно, в том числе и в столице. Более 90 тысяч автомобилей были эвакуированы за 5 месяцев 2007 года со столичных улиц.
Интересная цифра. Спасибо большое, Вероника. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возможен ли распад палестинской автономии? Именно так эксперты ставят вопрос с момента очередного обострения внутрипалестинского конфликта. В результате операции последних 4 дней радикальной группировке «Хамас» удалось взять под контроль большую часть сектора Газа. Фактически весь сектор Газа, как говорят очевидцы. В субботу в секторе погибло по меньшей мере 27 человек. Сегодня же продолжаются перестрелки, и это несмотря на то, что вчера вечером Хамас и Фатх заключили перемирие. О ситуации на Ближнем Востоке рассказывает Равшан Гусейнов.
Премьер-министр автономии и один из лидеров Хамаса Исмаил Хания и глава палестинской администрации Махмуд Аббас договорились о прекращении огня по телефону. Это подтвердили представители обеих группировок, а также палестинское телевидение, подконтрольное Фатху. Ранее Аббас заявил в своей резиденции на Западном берегу, что кровопролитие нужно остановить любой ценой. В первую очередь надо положить конец безумию, охватившему Газу, междоусобице и кровопролитию. Не нужно обвинять ни одну из сторон. Я считаю, что виноват каждый, кто вооружен и стреляет в своих братьев. Только за последние сутки в секторе Газа погибло по меньшей мере 27 человек. Большей частью сторонники Фатха. В боевом крыле Фатха раздаются обвинения в адрес Махмуда Аббаса. Боевики утверждают, что Аббас оставил их без поддержки, не дав никаких указаний и не прислав подкрепления. Были убиты в том числе 2 палестинца, работавшие в миссии ООН, после чего гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе. Хамасовцам удалось выбить боевиков Фатха из ряда укрепленных постов и военных баз, взять под контроль практически все стратегические объекты и дороги в секторе. Накануне египетские посредники обвинили стороны в нежелании договориться. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абу Гейт отверг заявление палестинских политиков о влиянии внешних сил, отметив, что в этом случае палестинцы попросту не должны плясать под чужую музыку. Это дело палестинцев, и ответственность ложится на них. Все мы знаем о присутствии тайных сил, но в таком случае палестинцам нужно повзрослеть, понять, что губят все, чего они достигли за 20 лет своей борьбы за освобождение. По призыву египетских посредников в городе Газа прошла демонстрация протеста с требованием прекратить междоусобицу. Однако колонну демонстрантов обстреляли боевики в масках, ранив около 15 человек. Между тем, в связи с военными успехами исламистов и вероятностью прорыва боевиков, Израиль перекрыл границы с палестинской автономией. Вместе с тем, в правительстве опасаются, что закрытие границы приведет к голоду и нехватке медикаментов в секторе Газа, где около 30% населения получает гуманитарную помощь из-за рубежа. В связи с угрозой гуманитарного кризиса в автономии, политики взвешивают возможность переговоров с Хамас. По просочившейся в прессу информации, Минобороны считают, что у Израиля не останется другого выбора, кроме как вступить в переговоры с Хамас, впервые с момента его прихода к власти в автономии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня истекает срок полномочий Владимира Рушайла на посту исполнительного секретаря СНГ. На это место был предложен бывший председатель Центризбиркома России Александр Вишняков. Однако этот выбор Кремля неожиданно опротестовал президент Беларуси Александр Лукашенко. По крайней мере, так говорят средства массовой информации в России и Беларуси. Чем не угодил Минск опытный бюрократ и специалист по избирательному праву Александр Вишняков? В этом вопросе разбирался мой коллега Мумин Шакиров.
Человек, занимающий должность исполнительного секретаря Союза независимых государств, в данном случае Владимир Рушайло, редко привлекает к себе внимание. Простому обывателю порой трудно понять, чем занимается этот высокопоставленный чиновник и за что он отвечает. Исполнительный секретарь назначается Советом глав государств Содружества по предложению одного из государств-участников сроком на 3 года. В его обязанности входит организация подготовки документов, проведение заседаний и координация координация работы органов СНГ. Наиболее ярко засветился на этом посту в 1998 году Борис Березовский. Пресса и телевидение освещали почти каждый шаг известного политика и предпринимателя. Спустя год его уволили, как писали тогда газеты, за регулярные действия, выходящие за рамки полномочий исполнительного секретаря СНГ. С тех пор эта должность была тихой и почти незаметной. Теперь, после того, как Александр Лукашенко наложил вето на утверждение бывшего главы Центра избиркома России Александра Вишнякова в должности исполнительного секретаря СНГ, ситуация сразу привлекла внимание экспертов. По одной из версий, такая позиция белорусского президента объясняется тем, что Вишняков ранее неоднократно заявлял о недемократичности и непрозрачности белорусских выборов. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сомневается, что личные отношения между бывшим руководителем Центра избиркома России и белорусским президентом легли в основу конфликта. По его мнению, ответ надо искать на уровне руководителей двух государств.
Поле напряженности между Минском и Москвой, которое достигло пика в начале этого года, после газового конфликта и в особенности нефтяного конфликта, это поле, оно сохраняется. Лукашенко прекрасно понимает, что в перспективе у него могут возникнуть серьезные проблемы. Я думаю, что это некий сигнал такой, что Белоруссия не удовлетворена своим положением в отношениях с Россией, во-первых. Во-вторых, получается странная история. С одной стороны, Россия говорит о необходимости повышения значимости этой организации, и обсуждаются реформы, новая модель отношений, но при этом на как бы ключевой пост назначаются политики по остаточному принципу, то есть те из российских политиков, кого надо куда-то деть, а куда деть, непонятно. Я думаю, что это сигнал такой, что, во-первых, Россия не обладает монополией на эту должность, в конце концов, могут быть представители других стран, а во-вторых, если говорить о повышении значимости этой организации в каком-то смысле, то тогда надо, в общем, и делегировать какие-то полномочия и ответственность другим, и в этом, я думаю, Лукашенко пользуется как минимум молчаливой поддержкой остальных.
Теперь нету Вишнякова, не будет, очевидно, на этом посту. И что без руководителя, как долго будет функционировать эта организация эффективно, на ваш взгляд?
Исполнительный комитет СНГ – организация, присутствие которой абсолютно незаметно, за исключением вот этой избирательной составляющей. Поэтому я думаю, что никто особенно не замечал присутствие господина Рушайла. В общем, мало кто заметит его отсутствие на этом посту.
По мнению других экспертов, сама процедура выдвижения Александра Вишнякова на должность исполнительного секретаря СНГ могла вызвать негативную реакцию не только у белорусского президента, но и у лидеров других государств. В Санкт-Петербурге, где проходил саммит СНГ, президент России Владимир Путин, объявив о своем кадровом решении, просто поставил коллег по содружеству перед фактом. Ранее такие кандидатуры согласовывались на уровне соответствующей комиссии, что означало хотя бы формальное соблюдение правил игры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню нашим слушателям, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Время гостей». Сегодня в гостях у Михаила Соколова, член Комитета Госдумы по конституционному законодательству, член фракции «Справедливая Россия» Виктор Пахмелкин. Это будет позже, а я продолжаю программу «Свобода в полдень». И сейчас у нас на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Вынесен приговор по так называемому делу Ульмана. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал всех четырех подсудимых виновными в убийстве в 2002 году шести мирных жителей Чечни. В Веденском районе Чечни попали под обстрелы и были ранены три сотрудника милиции и глава местной администрации. Из столицы Чечни сообщают о гибели российского военнослужащего. Солдат-контрактник застрелился на посту. В секторе Газа продолжаются ожесточенные бои. Вчерашний призыв Аббаса и премьер-министра одного из руководителей Хамаса Исмаила Хании явно не был услышан. С субботы в столкновениях погибли более 80 человек. В Ираке подорваны и сожжены 5 суннитских мечетей. Власти не сомневаются, что это месть за вчерашний теракт в Самаре, где была подорвана одна из главных шиитских святынь – Золотая мечеть. В здании Верховного суда Киргизии проводит голодовку группа жителей селения Аксы Джалалабадской области. Людей вызвали в суд на слушание по делу о разгоне мирной демонстрации в их селении в марте 2002 года. Однако, когда они прибыли в Бишкек, выяснилось, что слушания отложены почти на 2 недели. В Ливане сегодня день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. Погибли не менее 10 человек, в том числе влиятельный депутат парламента Валид Эйдо. Его соратники обвинили в причастности к взрыву сирийские власти. В Латвии, Литве и Эстонии проходят траурные мероприятия в память о жертвах первой волны массовых сталинских депортаций 1941 года. Возвращение американского космического корабля «Атлантис» на Землю может задержаться на день-два.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди вновь новости, но на этот раз новости Москвы и Санкт-Петербурга. С ними Татьяна Валович.
Петербург. Сенсационные, но вынужденные поправки внесены в городской закон, согласно которым теперь можно продавать водку и другие алкогольные напитки около школ, церквей, детских садов, больниц и иных лечебно-профилактических учреждений. Изменения в федеральном законодательстве вынудили петербургских парламентариев либерализовать существовавшие в городе ограничения. На вокзалах и у метро теперь также разрешается продавать напитки крепостью до 15 градусов включительно. Москва. Городская дума подготовила в качестве законодательной инициативы поправки в ряд статей Жилищного кодекса, согласно которым собственник жилых помещений обязан заключать с членами семьи соглашение о праве пользования жильем. По мнению столичных депутатов, такая мера исключит возможность выселения несовершеннолетних детей при распаде семьи или переходе права собственности на жилые помещения другим лицам. Петербург. Депутаты законодательного собрания направили прокурору города запрос по факту избиения журналиста газеты «Деловой Петербург». Андрей Кульгун был избит 3 апреля сотрудниками охранного предприятия «Паритет» во время собрания колхоза пайщиков «Новый свет», на котором он присутствовал в качестве журналиста, что подтверждалось предъявленным им удостоверением. После инцидента в 34-й отдел милиции Петербурга было направлено 2 заявления от самого журналиста и от редакции его издания. Однако до сих пор ответа не последовало. В связи с этим, учитывая резонансный характер вопросов нарушения прав журналистов в Петербурге, депутаты просят разобраться в сложившейся ситуации, сообщил депутат Вячеслав Макаров.
Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела по 3 статьям Уголовного кодекса. Это статья «Побои», 2 статья «Воспрепятствование законной деятельности журналистов» и 3 статья, это касается сотрудников охранного предприятия, превышение им своих полномочий.
Москва. Компания MasterCard Worldwide опубликовала рейтинг ведущих мировых центров торговли, включающий 50 городов, в котором Москва оказалась на последнем месте. Единственный показатель, который находится у столицы России на среднем уровне, это развитость финансовых институтов. Остальные измерения, среди которых законодательная и политическая среда, экономическая стабильность, простота ведения бизнеса, развиты значительно хуже. Первое место в рейтинге занял Лондон, который обошел Нью-Йорк и Токио по большинству основных показателей. Петербург. Сегодня в рамках мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения Карла Густава Эмиля Маннергейма, состоится торжественная церемония открытия первого в Петербурге бюста «Кавалергард Маннергейм» и выставки «Кавалер Святого Георгия». Выставка, посвященная русскому этапу жизни Маннергейма и представленная 30 картинами художников общества «Гефест» в августе-сентябре этого года, будет экспонироваться в 10 городах Финляндии. Планируется, что в церемонии открытия бюста примут участие члены семьи баронов фон Кнорингов. Барон фон Кноринг вместе с Маннергеймом участвовал в коронации императора Николая II. Новости Москвы и Петербурга. 14 июня. Татьяна Валович.
Столичные власти объявили об ускоренных темпах строительства жилья в Южном Бутово. Там запланирован снос еще 98 частных домов. Часть домовладельцев по-прежнему не намерены переезжать в квартиры. Как закончится этот конфликт, совершенно непонятно. И похоже, что подобные конфликты зреют в ближнем Подмосковье. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Угроза сноса домов реальна для городских домовладельцев в ближнем Подмосковье. На дорогих землях выгодно строительство многоэтажек. Власти все окрестные поселки и деревни вписали в городскую черту, преодолев сопротивление самих жителей. Павшино теперь именно такой микрорайон Красногорска. Председатель здешнего территориального общественного самоуправления Николай Зуев объясняет позицию тысяч своих земляков.
Человек построил дом, живет в своем доме. У него власть желает изъять этот дом с землей, а взамен предоставить, допустим, или квартиру, или деньги. Что в таком случае представляется возможным человеку? Опять заново строить дом? А ему это надо? Это крайне сложно, это тяжело физически. Эти обязательства на себя должна возлагать власть или застройщик. Что, у людей получается вся жизнь стройка, что ли?
Домовладельцы ссылаются на земельный кодекс, который предусматривает резервирование земель лишь под государственные нужды. Строительство дорог, либо создание охраняемых природных территорий. А муниципальные власти объявляют о сносе ради жилищного строительства. В Одинцове по постановлению главы собираются сносить 146 частных домов. Один из них принадлежит Александру Соболеву. На месте его дома собираются поставить храм.
Самый крупный храм в Одинцовском районе. По генеральному плану строительства этого здания, сооружения, вся наша территория попадает под прихрамовую зону. Местный священнослужитель говорит: ребята, собирайте свои манатки, уходите куда хотите.
Дом Соболевых в 1912 году покупала его прабабушка. У него есть купчая.
Но на эту купчую сегодня у нас никто не смотрит. Вот дай нам свидетельство о собственности. Но как я его дам, если с начала 90-х годов нам не давали оформить эту землю? То есть это уже была запланированная акция. Нам не выдавали даже свидетельство о праве пользования этими участками. Хотя указ президента 337 от марта 96 года, он четко и ясно предписывал всем органам в месячный срок подготовить и обеспечить граждан этими свидетельствами и о собственности, и о пользовании.
И то, что не выполнило государство, сегодня ставит вину домовладельцам, которые заявили властям, что будут защищаться по законам. А в ответ услышали:
значит, мы не договорились.
Александр рассказал, что месяц назад предпринималась попытка захвата части его земель. Прокуратура отказалась возбудить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Границы не тронуты, крушение собственности, уничтожение собственности как таковой не было. Были якобы переговоры и ознакомление меня с материалами о наложении одного зарегистрированного участка на другой. Диалога нет. Есть закон, и давайте жить по закону, давайте его выполнять. Но не таким образом, что, ребята, подарите нам все.
Просто так, без учета стоимости земли, которую им так и не дают оформить, домовладельцы не собираются уступать. Более того, многие убеждены, что, заставляя гражданина еще раз строить себе дом, государство поступает безнравственно.
Знаю, что такое подымать дом своими силами. Мне нужен свой дом. Не надо все переводить, опять же, на эти деньги. В интересах какой-то строительной корпорации нельзя. Надо каждую личную жизнь рассматривать индивидуально. А тем более здесь не просто, как единица. На единицы, возможно, могут положить, но надо с людьми общаться.
Пока общение происходит в суде. По факту посягательства на земельный участок Александр Соболев написал жалобу в суд.
По закону, пока существует эта частная жалоба, не должны полезть на территорию. Но вы сами прекрасно понимаете, что закон есть закон, а действие есть действие. Естественно, мы все время находимся в напряженном состоянии и ждем этого рейдерского захвата.
Николай Зуев считает, местные власти видят все не в той плоскости, что сами домовладельцы. Для них дом – жизнь поколения, а для власти всего лишь купля-продажа.
Власть, она даже не понимает, на мой взгляд, я просто анализирую 4 года, как она себя ведет. Она думает, что вот я сейчас дом заберу, а взамен тебе дам денег. Просто власть должна понять, людям деньги не нужны. Люди хотят жить в таких же условиях, каковая у них есть. И не надо их запихивать в эти бетонные ячейки. Не нужны они им за даром. Наверняка они все это понимают, потому что многие, на мой взгляд, чиновники на сегодняшний день уже живут в загородных домах. И они понимают разницу. Не надо людей туда запихивать, не надо.
Одинцовские и красногорские домовладельцы объединяются, чтобы не допустить такого же сноса домов, как в Южном Бутове. Но время, считает Александр Соболев, работает против них.
В последнее время, изучая вот все законодательные акты, начиная от земельного кодекса до сегодняшнего момента, все изменения вносимые, а их более 30 уже, вот за этот короткий промежуток времени, они больше защищают права административных служб.
Власти, по мнению Александра, меньше всего волнуют права собственников. Если в Павшино гражданам удалось организовать ТОС, территориальное общественное самоуправление, то Одинцовский такие объединения района администрация не признает. Это домовладельцы тоже безуспешно пытаются отстоять в суде. Александр Соболев рассказал, что по искам двух домовладельцев готовится заявление в Европейский суд. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» из Москвы, из Санкт-Петербурга. Переносимся на совершенно другой конец России. О региональных проблемах на Дальнем Востоке в обзоре прессы Владивостока у Марины Лободы.
Обмелел ли контрабандный поток через границу Приморья? Задается вопросом газета «Дальневосточные ведомости», вспоминая прошлогоднее послание президента России и упрек Владимира Путина таможенной службе, которая якобы слилась в экстазе с бизнесменами. Тогда в отставку ушли ряд сенаторов, с десяток высших офицеров таможенной службы, МВД, ФСБ. Но, как утверждает автор журналистского расследования, чистота и прозрачность протекающих через границу потоков товара ненамного повысились. Интерес к компетентных органов к импортерам выборочный, а предпринимаемые меры половинчатые. Со всей строгостью и согласно таможенному кодексу границу проходят лишь челноки и туристы со своими баулами, а серьезные люди гонят фуры без всяких проверок, согласно договорной с таможней цене. Так что фактически роль таможни сегодня сводится лишь к переговорам с контрабандистами о сумме отката, которые те должны откатить государству, чтобы перевести через границу товар. Так считает автор и подтверждает свой тезис цитатами из свидетельских показаний, которые дали прокуратуре высокопоставленные таможенные чины. Почти год на приморской границе наводят порядок бригады столичных прокуроров. Возбуждаются уголовные дела, есть обвиняемые, подозреваемые и заключенные даже. Но сама система осталась незыблемой. Контрабанда как шла через таможню, так и идет по договорной такси, утверждает газета «Дальневосточные ведомости». Настоящей сенсацией на этой неделе стал выход книги главного редактора газеты «Народная вечь» Марии Соловьенко. Она стала известной после пресс-конференции, во время которой сумела смутить Владимира Путина. Книга так и называется «Зачем я смутила президента?». О своей новой журналистской работе говорит автор.
Наверное, такие же простые люди, как я, когда прочитают ее, поймут, что можно достучаться до самых больших-больших-больших верхов. И, может быть, эти верха, ну, хоть на 80%, но услышат нас и что-то сделают. В данном случае, может быть, остановят коррупцию в Приморском крае. Летопись этой коррупции в той же газете – это как бы, ну да, страшный факт. Но когда все это сведено воедино, дан анализ, дана эта картина страшной этой пропасти, ну, наверное, тогда не только у простого человека, может быть, и у президента еще раз там на душе что-то зашевелится, станет ему страшно и больно, он быстро-быстро начнет нам помогать.
Это к вопросу о действенности печати.
Вот впервые от Генеральной прокуратуры получила я письмо по коррупционным делам в Приморье. Оно было конкретно процентов на 80 уже. Только умолчали два эпизода. Это дела, которые касались супруги губернатора Дарькина о хищении бюджетных денег. Но на третий раз мне уже пришел и этот ответ, что да, это дело есть, типа на контроле, но на год на контроле. И меня это не устраивает. Украдены 100 миллионов рублей топливных, у людей повышены тарифы в крае, а наша прокуратура от страха, видимо, умирает, что там жена губернатора попалась. Надо сажать их всех.
Это было мнение Марии Соловьенко, главного редактора приморской газеты «Народная вечь». Марина Лобода для радио «Свобода», Владивосток.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал всех четырех подсудимых по так называемому делу Ульмана виновными в убийстве в 2002 году шести мирных жителей Чечни. В секторе Газа продолжаются ожесточенные бои. В Ливане сегодня день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. В Латвии, Литве и Эстонии проходят траурные мероприятия в память о жертвах первой волны массовых сталинских депортаций 1941 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень», и программу продолжает «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем золотовалютных резервов России с 1 по 8 июня увеличился примерно на 0,7% и достиг нового рекордного уровня 4,6 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. По этому показателю Россия по-прежнему остается на третьем месте в мире, после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран составляют более 1 триллиона 200 миллиардов и 915 миллиардов долларов соответственно. Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство завода по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге. Стоимость завода, ставшего вторым производством концерна в России, составила 50 миллионов евро. По планам, новый завод откроется 21 июня, и в этот же день Bosch Siemens начнет в Петербурге строительство завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается в 50 миллионов евро. Спрос на природный газ в странах Центральной и Восточной Европы к 2020 году увеличится на 37,5%, и Россия, скорее всего, сохранит первое место среди его поставщиков на этот рынок, заявил представитель немецкого концерна «Е.ОН Рургаз» Уве Фип. Сейчас текущий спрос в Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, Болгарии и Венгрии, по его данным, составляет 80 миллиардов кубометров газа в год. При этом Россия обеспечивает 57% его поставок, около 30% добывается в самих странах региона, а 13% экспортируется из других стран. Продажа легковых автомобилей в Европе, в том числе в странах, новых участниках Европейского Союза, в январе-мае сократились на 0,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили примерно 6 миллионов 956 тысяч штук. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Европейской ассоциации автопроизводителей. Авиакомпания American Airlines в 2006 году стала мировым лидером среди других компаний отрасли, обеспечив перевозку своими самолетами почти 100 миллионов пассажиров, сообщила Международная ассоциация гражданского авиатранспорта. За ней в первой пятерке еще 4 авиакомпании из США. Крупнейшей по объему авиаперевозок в Европе стала немецкая Люфтганза, занявшая в мировом рейтинге 6 место. Всего в 2006 году в мире было перевезено 2 миллиарда 100 миллионов пассажиров, что на 80 миллионов больше, чем годом ранее. Курс доллара на сегодня 26 рублей 4 копейки, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 63 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». И в завершении программы, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз добрый день. Итак, мы начнем, наверное, с новостей, не так ли?
Добрый день, Виктор. Да, и обзор новостей спорта. Я начну с событий в Элисте. Там вчера определился последний участник чемпионата мира по шахматам. После того, как россияне Александр Грищук и Сергей Рублевский завершили свой основной матч из 6 партий в ничью, 3-3, им нужно было сыграть тайбрейк из 4 партий с укороченным контролем времени, но так получилось, что сыграли гроссмейстеры лишь 3. Грищук выиграл этот дополнительный матч со счетом 2,5 на полочка и получил право выступить в чемпионате мира, где кроме него примут участие еще 3 россиянина. Действующий чемпион Владимир Крамник, Петр Свидлер и Александр Морозевич, а также Виши Ананд из Индии, венгр Петер Лека, Ливон Аранян из Армении и Борис Гельфанд из Израиля. На теннисных турнирах, которые в преддверии Уимблдона проходит на травяных кортах, россияне понесли вчера одну потерю. В Галле Евгений Королев уступил американцу Джеймсу Блейку 5-7-1-6. На этих же соревнованиях Михаил Южный обыграл Симона Штадлера из Германии 6-4-1-6-6-3. В Лондоне Дмитрий Турсунов одержал победу над канадцем Фрэнком Данцевичем 7-5-6-1. А Марат Сафин из-за дождя не смог завершить встречу с французом Себастьяном Грожаном. Игра была прервана при счете 3-6-6-4-4-4. И, наконец, на женском турнире в Бирмингеме Мария Шарапова взяла верх над американской теннисисткой Лилией Остерлоу 6-4-6-0. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Голландии в среду прошли матчи второго тура в группе А. Сборная Бельгии одержала победу над командой Израиля 1-0, а голландцы обыграли португальцев 2-1. Сборная Голландии набрала 6 очков и обеспечила себе место в полуфинале, а с ним и путевку на Олимпиаду в Пекине. Бельгийская команда имеет 4 очка, португальская 1, у израильской очков пока нет. В заключительном туре в этой группе будут играть Голландия с Бельгией и Португалия с Израилем. Международная федерация футбола опубликовала в среду новый рейтинг-лист национальных сборных. Первая десятка выглядит так. Италия, Франция, Бразилия, Германия, Аргентина, Португалия, Испания, Англия, Голландия и Чехия. Хорватия занимает 11 место, Украина 13, Россия с 17 опустилась на 24. В Киришах сыграны первые матчи полуфинального турнира мировой лиги по водному полу среди женских команд, в которой принимают участие 6 сильнейших сборных Европы. Россиянки одержали победу над соперницами из Германии 22-9. В остальных встречах сборная Голландии была сильнее команды Венгрии 12-9, а испанки уступили ватерполистам Греции 11-13. Две лучшие команды из европейской группы будут играть в финальном турнире, который стартует 4 июля в Канаде. На этой неделе пройдет первый этап одного из самых популярных в последние годы турниров по легкой атлетике Золотой лиги. Подробнее об особенностях этих соревнований в нынешнем сезоне, а также о претендентах на главный приз расскажет наш корреспондент Елена Приходько.
Завтра в столице Норвегии, Осло, пройдет первый из 6 этапов легкоатлетической серии «Золотая лига». Лучшие атлеты планеты в очередной раз отправляются в поход за заветным миллионом призовых. Среди потенциальных кандидатов на джекпот, для этого, напомню, надо выиграть все 6 турниров серии, есть новая для «Золотой лиги» звезда – прыгунья шестом Елена Исинбаева. Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая и определяет те 10 видов программы, что будут участвовать в очередном сезоне престижнейшего турнира «Королевы спорта», долго думало над тем, включать ли женские прыжки шестом в программу «Золотой лиги». С одной стороны, вид это молодой, как раз набирающий популярность, а значит и рекорды здесь могут биться гораздо чаще, чем в других дисциплинах, о чем, собственно, и свидетельствуют результаты Синбаевой. Это, безусловно, должно привлечь дополнительную аудиторию, но, с другой стороны, конкуренции в этом виде программы у россиянки-то нет. Ее рекордные 5.01 сегодня для всех без исключения прыгуньи шестом – далекая мечта. Борьба за вторую и третью позицию в прошлом сезоне, правда, обострилась, но на пятиметровом рубеже у Исинбаевой только одна соперница – планка. Так что, получается, включив женские прыжки шестом в Золотую лигу 2007, ИАФ практически отдала лучшей спортсменке 2006 года главный приз. Главное, чтобы обошлось без травм. Об этом, кстати, говорит и сама Исинбаева, напоминая, что главный старт сезона – это чемпионат мира в Осаке. Я планирую принять участие во всех 6 этапах и побороться за джекпот. Это будет нелегко, потому что в этом году пройдет чемпионат мира и сезон будет очень длинным, рассказала Елена. Что касается собственной формы, то, по словам спортсменки, она чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом году. Я чувствую, что сильнее, чем год назад. Я улучшила свою технику, изменила разбег и отталкивание. Это дает мне больше преимущества. Ведь нынешним летом я собираюсь прыгать выше 5 метров, заключила Елена Исинбаева. Стоит добавить, что Исинбаева завтрашними Бишлетскими играми откроет свой летний сезон. То есть неожиданности не исключены. Серьезную нацеленность на джекпот проявляет и рекордсмен мира в беге на 100 метров, знаменитый спринтер из Ямайки Асафа Пауэлл. В прошлом году в Осло я пробежал 100 метров за 9,96, причем очень легко, напомнил Асафа. Посмотрим, в какой форме я нахожусь на этот раз. Разумеется, стоящий на кону Золотой лиги джекпот в миллион долларов – отличная мотивация для меня. Однако выиграть все 6 этапов – действительно очень сложная задача. Тем более на 100-метровке, где лишить тебя победы может малейшая случайность, заключил спортсмен. А вот еще одна россиянка, олимпийская чемпионка 2004 года и рекордсменка России в прыжках в высоту Елена Слесаренко добровольно отказалась от миллиона Золотой лиги. Она пропустит римский этап 13 июля. «Мой организм так устроен, что ему требуется отдых после серии стартов. Не хочется сломаться уже через месяц после начала летнего сезона. Да и, объективно говоря, выиграть все 6 стартов при таком уровне конкуренции, а потом еще удачно выступить на августовском чемпионате мира в Японии, малореально», – рассказала Елена. Помимо уже упомянутых женских прыжков в шестом и в высоту, а также мужской стометровки, в программу нынешней Золотой лиги вошли мужские 1500 метров, 110 метров с барьерами, тройной прыжок и копье, и женские 100 и 400 метров и 100 метров с барьерами. За несколько дней до старта коммерческий партнер ИАФ отчитался о продажах телевизионных прав. Сегодня с уверенностью можно говорить, что соревнования «Золотой лиги» увидят жители более 150 стран мира. Правда, несмотря на успехи маркетинговой кампании, общероссийский спортивный канал «Спорт» престижнейший легкоатлетический старт не покажет. Любителям «Королевы спорта» впору бежать за спутниковым НТВ+. Нет трансляции первого этапа и в программе «Евроспорта».
Елена Приходько о предстоящем первом этапе «Золотой лиги», одного из главных турниров легкоатлетического сезона.
Наталья, ну я бы хотел вернуться к вчерашним событиям и даже скажу не так, а скажу, что к программе 9-часовой, в которой мы с вами обсуждали вчерашний матч в честь Рената Досаева, я, признаюсь, допустил ошибку, но такую ошибку я бы даже сказал простительную, потому что я назвал этот матч прощальным матчем Рената Досаева, но вы меня потом после эфира правильно поправили, что на самом деле прощальный этот матч уже был, но вот я совершенно его упустил из виду, и я думаю, что многие слушатели «Радио Свобода» тоже никогда и не слышали, что, оказывается, такой матч все-таки был. Не могли бы вы рассказать?
Да. Матч этот был, но вообще зрелище было жалко. Во-первых, назову дату, это было 23 августа 1998 года, то есть все помнят это в дни кризиса, поэтому мало кто обратил внимание на эту встречу. Плюс там играли сборная ветеранов СССР и сборная действующих игроков, и зрелище было не из приятных, то есть действующие игроки просто совершенно бессовестно с близкого расстояния просто расстреливали вратаря, естественно, тогда выиграли действующие члены сборной России 3-1, но поэтому я думаю, что все-таки вчерашний матч, наверное, можно назвать полноценным прощальным
матчем. Да, но я вот посмотрел на составы, и вот из тех, кто играл тогда в прощальном матче, действительно прощальном матче за сборную ветеранов СССР, там были, собственно говоря, практически те же самые действующие лица, что и вчера за сборную звезд СССР игравших, вот, а зато вчера им противостояла сборная звезд мира, и там уже действительно были по-настоящему знаменитые на весь мир имена, и, в общем, матч, в общем, ну, понятное дело, какой он был, когда играют ветераны, тем не менее, было довольно любопытно посмотреть это, я думаю, как и всем тем, кто вчера смотрел телевизор.
Да, но я только отмечу, что эта игра завершилась в ничью со счетом 5-5. Вот такой дружеский счет.
Да, но при этом Ренат Досаев, правда, пропустил 4 гола, но, в общем, тоже, с другой стороны, как еще и вратарю, почему бы не пропустить свой юбилейный матч. На этом я завершаю программу. Напомню, что спортивную рубрику программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Программу «Свобода в полдень» провел и подготовил Виктор Нехизинов, продюсер Наталья Гуреева. И мне осталось лишь сообщить нашим слушателям о том, что сразу после выпуска новостей вас ждет программа «С христианской точки зрения». Как всегда, Яков Кротов у микрофона. А сегодня у него в гостях Валерия Новодворская и Михаил Мурашов. А обсуждать они будут патриотизм. Вот такая тема программы. Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Визиту Евгения Примакова в Тбилиси придают огромное значение.
Экс-мэр был отпущен из-под стражи в зале суда.
Около 15 500 граждан Латвии без суда и следствия были депортированы.
Гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе.
Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».